Конечно же, христиане в Риме, они были крещены, и у них был поставлен апостолами преемники их апостольские. Но апостол Павел желает их усилить в их добрых делах. Апостол желает, чтобы им была вложена новая сила к творению добрых дел, чтобы они могли принести больше плода. Каким образом? Попробую объяснить. Дело в том, что человек, получивший дар, он обычный, да, в крещении, он может его не использовать. Все мы с вами крещены, все мы миропомазаны, так? Но если мы не будем изучать Писание, все эти дары, они кажутся нераскрытыми, так? Мы даже не будем знать, во что мы верим, так? Как часто случается, многие христиане живут, да, годами, не знают, в кого они верят, не знают, что им делать. Живут так, знаете, по привычке, что называется, христиане, так? И вот апостол говорит: я хочу вам передать новый дар духовный, я хочу вам передать новое направление вашей духовной деятельности. И вот в благовествовании Евангелия есть тоже некий духовный дар. Духовный дар, который помогает человеку прийти к Создателю. То есть те дары, которые даны в крещении, они развиваются через новое дарование, которое входит через проповедь священника, через благовествование, через все остальное. Итак, и дальше апостол говорит, что какой дар? Чтобы мы были, чтобы утешиться вместе с вами, то друг в друге, верой вашей и моей. Итак, апостол говорит, что я хочу, чтобы утешиться, совместно утешиться верой. Что это значит? Дело в том, что наша вера – это действительно великое утешение в наших скорбях. Человек обычный, живущий законами мира сего, он не имеет никакого утешения как такового, так? На что ему надеяться, так ведь? Он помрет, станет там грязью и, да, вонючей на кладбище, и все. Больше ничего хорошего не ждет, так ведь? Вот, а вера наша, она утешает нас, она показывает нам путь, куда мы пойдем. Она объясняет, как нам пройти по этому пути. Вера наша объясняет нам, что нам делать, чтобы достигнуть Царства Божия. И вот, и апостол говорит, поэтому, чтобы я хочу, чтобы вы были твердыми, и то есть вместе утешенными через веру и моей, и вашей. Для христианина ничего не должно быть приятнее, как поговорить о вере. Вот по-нормальному, вот если вот праздник, но мы собрались на праздник, что мы должны делать, о чем говорить? О христианстве, понимаете, о вере православной. Обсудить какой-то догмат, обсудить какое-то место Священного Писания. Ведь, в принципе, конечно, Священное Писание очень большая книга, всего лишь 77 книг, 2000 страниц всего лишь. Вот. Вот если мы будем каждый праздник с вами обсуждать хотя бы по странице, нам нужно будет 2000 праздников, да? Чтобы все это обсудить. Это чисто формально, если походить. А если говорить серьезно, то, конечно же, глубины веры, они неисследуемы, да, они бездонны совершенно. И вот апостол говорит: я хочу вместе с вами насладиться верой. Помню, был такой случай, однажды я приехал в город Северодвинск на Белом море. Там мы проповедовали в Доме культуры, еще в разных учреждениях. Потом мы приехали в храм. Я ездил с Анатолием Берестовым. А в храм поехал один. Естественно, только поехал в другое место. Вот. И мы просто с прихожанами сели и стали вместе изучать псалтирь. Как мы с вами сейчас здесь сидим, так мы стали изучать псалтирь. Мы с ним изучили парочку псалмов. Вот, я говорю: ну будете изучать дальше. А мне настоятель храма говорит, цитируя Самарянку, вернее, ответ Самарянки: теперь мы сами знаем, да? Теперь уже без тебя мы знаем, так, насколько прекрасно, слово Божие. Вот. То есть, на самом деле, действительно, это очень важно. То есть мы с ними вместе раскрыли тайны Писания, да? То есть, загадки слова Божие, которые оказались раньше закрытыми. Раньше они и раньше читали псалтирь, конечно, как нормальные православные христиане, да? Но читали как? Ну, надо правила, да, ну да, надо вычитать и все. Вот, а тогда мы с ними вместе сели, я разобрал, помню, 106-й псалом, даже один я разобрал, псалом 106-й. Вот, и когда мы разобрали, они сказали: да, теперь мы поняли, что какие тайны скрыты в обычном псалтире, который мы читаем. Да, теперь мы сами знаем, что Иисус есть Христос, Спаситель мира. Вот, действительно, вот это как раз и есть совместное утешение наше с христианами. Кстати, вот одно из было такой моментов, когда я очень сильно почувствовал такое единство христиан, несмотря на тысячи километров, которые между нами лежат. Сколько до Северодвинска отсюда, там, 1000 с лишним километров. Но все равно вот это братское единство, оно как раз вполне проявилось. Итак, и дальше апостол говорит: «Не хочу, чтобы вы, братья, не знали, что много раз я предполагал прийти к вам, но был удержан препятствием до сих пор, чтобы иметь некий плод и в вас, как в остальных народах». То есть апостол говорит: я много раз мечтал попасть в Рим, чтобы получить у вас некий духовный плод. Для миссионера духовный плод какой? Обращение нового человека, да, в христианство. Это некий духовный плод, к которому стремится миссионер всегда. Стремится по жизни. И вот говорит апостол Павел: но меня некто удерживал. В другом месте апостол говорит, что меня удерживал сатана, который пытался таким образом помешать благовествованию Божьему. Вот и холодно, пожалуйста. Потому что я и в других народах нашел духовный плод, и хочу найти в вас. Почему? Потому что, как говорит апостол Иоанн Златоуст, толкует это место, говорит, неправильно будет поступать тот завоеватель, который направляет свою атаку на провинциальные города, не стараясь захватить столицу. Вот апостолы Христовы – это завоеватели Иисуса Христа, которые стараются всеми силами покорить в вере Христовой все народы. И поэтому как раз-то апостол Павел говорит: я мечтаю плод получить именно у вас. Я хочу ударить по самой сердцевине, да, этого мира. Кстати, именно поэтому апостолы, когда проповедовали, обычно шли не по мелким городам, хотя и в мелких городах они проповедовали по необходимости, а по крупным. На что был принцип? Засеять крупные города, и оттуда вера разойдется бы дальше. Понимаете, да? Потому что вопреки современному распространенному мнению, когда говорится, что там из деревни выйдет спасение и так далее, Христова вера шла всегда через большие города. Христианство, безусловно, городская религия, понимаете, да? А знаете, да, почему?
Почему?
Потому что в деревне община, а в городах общины нет. Понимаете? В городах каждый человек один перед обществом, перед Богом и так далее. А в деревнях каждый там, он член сообщества некоего, так? Именно в силу этого как раз-то получалось так, что в городах обращения шли быстрее, чем в деревнях. Даже русское слово «поганый» или «поганец», а что происходит? Знаете, да? Деревенский, конечно, от слова «поганус» римского. Латинского. Деревенщина.
Деревенщина?
Да.
Какой-то темный.
Или живущий в деревне человек изначально.
Поганка.
А связано? Поганка – это гриб, который использовали поганцы для своих ритуальных обрядов. Вы понимаете, да? Ну, мухоморами, знаете, там видается, чтобы там на какие-то видения получить. Отсюда и поганка, понимаете, пошла. Корень-то один и тот же. Вот, поганец, слово поганус, то есть деревенский человек. И именно поэтому деревни дольше всего противились Евангелию, всегда, дольше всего. Потому что необходимо было в деревне, чтобы или вся деревня сразу перешла в христианство, так, по крайней мере, в самых активных частях. Вот, и необходимо было преодолеть суеверие, связанное с деревней. Потому что в деревнях там было огромное количество разных суеверий, связанных с земледелием и так далее. Недаром самое большое количество всяких там обрядов, суеверий, там, типа Ивана Купалы и других подобных обрядов, они были связаны с чем? С деревней. Понимаете? Там был ритуальный разврат, там было и магия, и чародейство. Вот я знаю, что до сих пор чуть ли не в каждой деревне на Украине там обязательно колдовка сидит. Вот, так было и в России до революции. В принципе, сейчас там, если деревни России не вымерли, было так и сейчас. Да.
Авель был как бы
Авель не был деревенский. Авель скорее предок кочевников.
Да.
Да.
Там еще скотоводство.
Поэтому ближе к деревне скорее Каин, потому что он земледелец. Понимаете? А Авель был скотоводом, пастухом. Здесь так же противоречие не в этом. Вот. И как раз-то вот эта раздробленность, потеря общины помогает проповеди Христа. Поэтому все эти стоны, что ой, как плохо, что община распалась, они ненормальны для православного христианина. Хорошо, что община распалась. Каждый человек может сам лично выбрать, с Христом он или против него. Понимаете? Каждый человек может сам лично, не подвергаясь общественному старкизму, да, по презрению, сделать свой выбор. Что угодно Христу, понимаете? Поэтому вот это явление огромного, вот это явление урбанизации всемирной, когда весь мир раскалывается на одиночек, оно великолепно. Потому что люди в результате могут сами выбрать, так? С Творцом они или против. Все эти традиции, на самом деле, они крайне редко работают на христианство, крайне часто работают против него. Потому что традиционное христианство очень часто от христианства реального отличается очень радикально. Я уж не говорю про то, что традиционный ислам, он христианству мешает крайне сильно. Итак, апостол говорит: «И эллинам, и варварам, и мудрым, и неразумным должник я есть. Итак, что до меня, я готов благословать и вам, находящимся в Риме». Так, апостол говорит, вот никто не должен, а вот я должен, говорит апостол Павел. Я должен и грекам, и варварам, и мудрым, и неразумным, я должник. Чем я должен? Я должен благовествовать им Евангелие. Меня Христос послал на это. Мы с вами помним, кто читал Деяния апостолов, когда апостол Павел молился в Иерусалимском храме, спустя 3 года после того, как он обратился к Христу, он пришел в Рим, в Иерусалим, и молился в Иерусалимском храме Богу. Явился ему Иисус Христос и сказал: «Тебя тут не примут твое благовествование, я тебя посылаю дальше, далеко к язычникам». И апостол Павел понял, что он должник. Попал, да, называется? Он должник всем народам земли. Не случайно апостол Павел, Святой Павел только эти слова говорит. Не случайно апостол оставил послание нам. Он знал, что он должен всем народам. И свой долг он таким образом при помощи посланий выполняет, да? Да, вот мы, например, лично апостола Павла не слышали, так? А вот услышали, прочитали его послание, так? И выбрали. И апостол Павел свой долг по отношению к нам лично исполнил. И вот апостол говорит: я должен всем, и эллинам, и варварам, и мудрым, и неразумным. А как же у нас сейчас говорят, что надо проводить только русским? Как вы считаете, вот если бы апостол Павел слышал такую речь, надо сначала проводить только русским, исключительно русским, да? А потом уже, когда русские все обратятся, то начать заниматься другими народами. Или лучше ими тоже не заниматься. Как вы думаете, как апостол Павел что бы сделал? Он бы ругался страшными словами. Он человек восточный ведь. Я подозреваю, что вот такие бы красивые восточные ругательства могли бы услышать, что невозможно. Апостол говорит: я, говорит, должен и грекам, да, и варварам, да, то есть и иноплеменникам, да, и жителям нецивилизованным. И мудрым, знакомым, умным, да, и глупым. Я всем должен. И неразумным. Вот, и поэтому апостол говорит: поэтому я готов благословлять и вам, находящимся в Риме. Я имею в виду дословно, я имею в виду воодушевление. Благословлять и вам в Риме, находящимся. То есть каждый человек, желающий услышать, должен услышать Слово Божие. Каждый человек. Они там представители там, не традиционной конфессии, не сектант. Каждый человек должен услышать Слово Божие. И если хочет, он принять благовестие. Потому что в этом долг. Долг признак апостольства. Тот человек, который отказывается от благовестия всем народам, он отказывается от Евангелия. Однажды епископ Калис Туэр, нынешний, который служит в Англии сейчас, он, будучи еще тогда англиканином, Тимоти Уэр звали его тогда, пришел к православным грекам и говорит, вернее, к русским православным тогда, и говорит: я хочу принять православие. Они ему говорят: а тебе не надо, тебе так хорошо. Он говорит: как хорошо? Я ваши книжки почитал, там написано, что только в православии спасение. Они говорят: да, да, чистой правды. Вот, он сказал, там написано, что православие, что кто не принят православие, тот погибнет. Да, да, чистая правда. Но здесь все равно принимать православие не надо. Они, а он им говорит: а что, мне погибнуть надо, что ли? Они как бы замялись. Вот. И эта логика, на самом деле, очень распространяется до сих пор. Это логика собственничества, которая свойственна была иудеям. Это чистый иудаизм, понимаете, жидовство, по-русски говоря, да? Вот такое жидовское представление, что вот это для меня и больше никому. Не смейте мою драгоценность трогать, понимаете, да? Вот апостол противоположный будет. Я должен всем. Я имею воодушевление благословлять и в Риме находящимся. Я могу прийти и в Рим, и там возвести святое Евангелие. Благую весть о спасении, данной через Иисуса Христа.
Отец Даниил, вот я слышал, что в Сирии православная церковь, которая составляет 25%, они не крестят сирийцев, которые хотят креститься, потому что за это подлежит смертной казни. Сирийцы могут только сюда, в Россию, приехать тайно крестившись.
Да.
А тогда как же? Получается, что у них это, ну, открылись они?
Да, так получается.
Нет, там же наоборот, это просто церковь не хочет этих людей как бы подставить. Если она их окрестит, то их убьет это государство.
Что здесь подставить? Подставить царство, под Царство Небесное?
Нет, но если
человек... Подставить под Царство Небесное?
Если государство узнает, что он крестился в церкви, то его же убьют.
Ну и что?
Ну вот он пойдет в Царство Небесное.
Ну это не кажется такой, нет, смелость сразу куда подставить.
В Царстве Небесном очень здорово находиться, на самом деле. Да вот, святая Перпетуя, как известно, была арестована, когда еще не была крещена даже. Ее крестили прямо в тюрьме. Так что все это называется отговорки. Отговорки связаны с тем, что церковь в Сирии боится и не хочет потерять свое социальное положение. Если бы церковь в Сирии православная, она занималась своим делом, вот, то Господь там разрушил бы этот ислам запросто, и все, без разговоров. Это просто на самом деле попытка опираться не на Слово Божие, а на человеческие какие-то политические соображения, которые за этим проигрышны, понимаете? Многие боялись, а многие крестили, да.
Они только как из-под палки мусульмане, и они разочарованы, потому что они в школе изучили, и все им как бы там насильно втолкнуто. И люди, вот, которые искренние, они там десятилетиями ждут возможности, чтобы попасть в Россию, там, а большинство, конечно, просто, ну, и да. Не то, и не другое получается. Хотя они хотели бы креститься, но у них нет никакой возможности.
Итак. Апостол говорит: но я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. А, во-первых, иудею, потом и эллину. Итак, апостол говорит: я не стыжусь Евангелия Христа. Я не стыжусь благовествовать Иисуса Христа. Вот как раз как многие стыдятся, да? А, кстати, вот что значит стыдиться благовествовать Христа? Очень просто. Некоторые говорят: ну как же там... Мы вместе много веков живем, да как же там разжигать межрелигиозную рознь, как-то это совсем нехорошо получается, да? Хотя в Евангелии прямо говорит о межрелигиозной рознь. Помните, что говорит Господь? Не думайте, что я принес мир на землю, да? Я принес не мир, но меч, меч на разделение. Я пришел разделить сына, а я отца. Я пришел разделить невестку и свекровь. И врагу человека, как домашний его. Вот это Евангелие, которое бескомпромиссно разделяет все человечество, оно действительно является силой Божией. Итак, благовестие – это сила Божия для спасения всякому верующему, иудею сначала и эллину.